а из-под больничного байкового халата, который был велик размеров на 5, из-за чего пришлось закатать рукава, выглядывала нежная узкая ножка в расшитом бисером башмачке. «Здравствуйте», — сказала Кора. Девушка захлопала глазами и ответила нечто на незнакомом языке. Потом она принялась тихо плакать, но остальные не обращали на нее внимания. Кора перехватила внимательный и настороженный взгляд соседа. Тот был молод, худ, коротко пострижен. Его щеку пересекал красный безобразный шрам, который оттягивал вниз угол рта. Своеобразие его туалета заключалось в том, что из-под халата торчали плохо начищенные сапоги со шпорами, что роднило его с медсестрой. «А почему мы сидим?» — спросила Кора, не дождавшись какой-нибудь реакции от больных.
«Ради бога, помолчите!» — воскликнул Миша Гофман. «Не привлекайте к себе внимания!»
«Сколько вам можно говорить?» Раздраженно откликнулся пожилой мужчина в сильных, немодных очках, отчего его глаза казались голубыми прудами. «Это не играет роли. Главное, не обращать на них внимания. Игнорировать!»
«Вам хорошо игнорировать», — возмутился маленький, широкий в бедрах и ватный в плечах гражданин с тупым неподвижным лицом. «Вы с ними бесед не имели».
«Ах, оставьте», — отмахнулся очкарик.
Он был лыс, коренаст, с красивыми губами и округлым подбородком. Дверь рядом с Гофманом открылась, и оттуда выглянул дряблый сизолицый мужчина в белом фартуке, повязанным поверх голубого халата.
«Гофман!» — приказал он. «Заходите!»
Затем он окинул взглядом остальных и сказал:
«Прочих примем после обеда!»
Но тут его взгляд упал на Кору, и сизолицый удивился.
«А вы тут что делаете?» — спросил он.
«Меня привезли», — призналась Кора.
«Кто привез?»
«Солдаты», — сказала Кора, изображая полную наивность. «Я шла по дороге, а меня нашли и привезли на машине».
«Так ты местная?» — спросил сизолицый.
«Нет, я из Москвы. Я в отпуске».
«Господи, ну какая может быть еще Москва? Что за чушь? Вы мне скажите, вы включены в контингент или вы из обслуживающего персонала?»
В полной растерянности Кора поглядела на Мишу Гофмана.
«Вот такой здесь бардак», — сообщил Миша.
Под глазом у него чернел синяк.
«Сами не знают, чего хотят, но измываются над людьми».
«Помолчали бы, Гофман! Ваша судьба вызывает у меня большие опасения», — сообщил сизолицый доктор. «Я бы за вас и двух рязан не дал».
«Я молчу, но это мне не помогает», — ответил Гофман.
«Я попал в атмосферу всеобщей подозрительности и террора». «Другой атмосферы я вам предложить не могу», — ответил сизолицый. «Нет у нас другой атмосферы. Так что, кроме Гофмана и новенькой, все свободны».
Он почему-то погрозил Коре пальцем и добавил: «Только чтобы туда вот, напротив, ни ногой. Ясно?»
Кора почувствовала себя беззащитной, как всегда беззащитен человек в больнице, где нет знакомого доктора или хотя бы сестры, к которой можно обратиться по имени и как бы призвать ее покровительницей против духов болезней. «Не волнуйтесь, девушка», — сказал ей лобастый очкарик с красивыми губами. «В данный момент их в самом деле не волнует ничего, кроме предварительного знакомства с вами». Он улыбнулся так мягко и даже застенчиво, что Коре сразу стало легче. Все посетители этой поликлиники поднялись и потянулись к выходу. Кора осталась в коридоре одна. На месте не сиделась. Она поднялась и подошла к двери, в которую сизолицый доктор не велел заходить. Раз он не велел, значит, за дверью скрывалось что-то интересное, а может и важное для разведчицы Орват. Так что Кора прислушалась, но ничего, кроме ясного рокота, не услышала. Тогда она осторожно приоткрыла дверь. За столом сидел еще один доктор. Грузный человек с убранными за уши длинными серыми волосами неопределенного возраста. И у него был такой громадный, мягкий, обвислый нос, что придавал доктору сходство с морским слоном.
«Заходите», — буркнул доктор. «Раздевайтесь».
Он поднял голову, увидел Кору и удивился.
«Я вас не знаю», — сказал он.
«Я тоже», — согласилась Кора. «Но доктор напротив не велел мне к вам ходить. Почему?» «Главное — казаться очаровательной дурочкой».
«Почему?»
Морской слон быстро приходил в ярость. Тяжелой тушей он поднялся над столом.
«А потому что эти военизированные коновалы не способны понять, зачем они здесь находятся, и думают, что будут мною командовать. Да горбуй их в порошок сотрет!»
И с этим криком, чуть не раздавив Кору, морской слон вылетел в коридор, пересек его и ворвался в кабинет к своему сизолицому коллеге.
Посреди небольшого кабинета стоял совершенно обнаженный, голубой от холода или волнения Миша Гофман, вытянув вперед руки и поставив ноги вместе. Глаза его были закрыты. Сизолицый, не обращая внимания на вошедших, приказывал ему поднять правую руку, не раскрывая глаз, поднести ее к кончику носа. «Ну вот, промахнулись. Сколько же можно? А теперь левую руку. И только посмейте мне промахнуться, я вас тут же спешу в обслуживающий персонал и лишу усиленного питания. Ну вот, лучшего я от вас и не ждал. Где у вас нос? Нет, это не нос, а это ухо!»
«Доктор Крелли», — прервал монолог морской слон, — «вы успеете разобраться с этим неврастенником, но меня интересует, какое вы имеете право хватать пришельцев, которые еще не прошли моего обследования? Вы понимаете, что ваши армейские интриги здесь не пройдут?» «Я сделал то, что считаю нужным. Девушку нашли наши сотрудники. Вы ее вообще проморгали. Где был ваш горбуй? Опять политикой занимался? Опять с президентом шептался?»
«Не вам об этом судить».
«Нет, мне. За нами будущее. А вас мы отправим на помойку истории».
«Прежде чем вы успеете отправить, вы побываете на кладбище», — сообщил морской слон и со страшным ревом кинулся на Сизолицева.
Но тот был готов к нападению. Отшвырнув в сторону маленького Мишу Гофмана, он схватил металлический стул и помчался на морского слона, который выхватил из верхнего кармана мясницкого фартука отлично отточенный пинцет и стал остро, резко, горизонтально махать им, чтобы выколоть противнику глаза. Кора и Миша убежали из кабинета и оказались в коридоре. Вслед им неслись отдельные вопли и рев докторов. Уйти далеко им не удалось. Даже обменяться фразами они не успели, потому что двери с улицы распахнулись, и в вестибюле поликлиники загремели, затопали, тяжело задышали солдаты в боевой форме, бронежилетах и с карабинами в руках.